Во время совещания и Павел, и Варнава охотно обещали взять на себя труд по сбору пожертвований для объединившей Иерусалимской общины. И апостол Павел исполнил то, что обещал. И это его дело было великим делом, следствием той любви, которую воспитал в себе этот великий ученик Христов. «Я, — говорит по этому поводу один проповедник, — ничуть не преувеличу, братья, если скажу, что сбор подаяния, произведенный между греками в пользу иерусалимских христиан, отмечает собой новую эру в нравственной истории человечества. Мир до сих пор не видал ничего подобного. Часто случалось, что евреи помогали своим соотечественникам с щедростью, справедливо превозносимой историком Иосифом. Уже рассеянные по всем странам земного шара, в Азии, в Македонии, в Греции, в Италии, в Африке, бедные или богатые, горящие благочестием или поколебавшиеся в своей вере языческими идеями, евреи все-таки помнили о своем святом городе и храме. Даже самые последние между ними откладывали свою милостыню для святилища и бедных Иерусалима. Воспоминание о далеком Отечестве глубоко жило в их сердцах. Их лучшая мечта была возвратиться туда. «Если я забуду тебя, Иерусалим», — говорили пленные израильтяне на берегу Евфрата, «пусть моя правая рука забудет себя, пусть прилипнет язык мой к гортани моей, если я не вспомню о тебе». Таков был обет всех рассеянных евреев. Но чего еще никогда не видали, что естественным путем, кажется, и возникнуть не могло, это чтобы узы дружеской любви и нежной симпатии могли связать евреев с другими народами. Между ними и цивилизованными нациями древнего мира существовала лишь взаимная ненависть и презрение. Чтобы убедиться в этом, стоит только прочитать римских писателей-сатириков. Для них евреи были чуждым племенем, резкие физиологические черты которого представлялись в смешном виде. Никогда на Западе иудеи не пользовались таким расположением и особенным вниманием, как на Востоке, где порою их призывали к отправлению высших должностей в государстве. Римляне, кажется, питали к ним особенное отвращение, а евреи отвечали на это инстинктивной ненавистью, ставшей под римским игом отчаянной злобою. Со времени осады Иерусалима часто проявлялось неистовое бешенство, охватившее оба эти народа. Рим никогда не встречал такого ожесточенного сопротивления. Тит был поражен этим. Неслыханные жестокости отметили эту борьбу. В один день было распято 500 евреев, так что, по словам Иосифа, не хватало дерева на кресты. Греки, менее свирепые, чем римляне, относились к евреям с такой же антипатией, но только она проявлялась сообразно складу их характера, главным образом в издевательствах. Так вот, представляете ли вы себе, как странен тот факт, что греки и римляне настолько интересуются еврейскими нищими, что не отступают даже перед жертвами, чтобы им помочь? И люди, поступающие таким образом, не принадлежат к ученикам платонических или стоических философов, которые в своих академиях рассуждали о гуманности. Прежде всего, эти рассуждения никому не трогали сердце, так что римский народ, рукоплескавший за 200 лет до Рождества Христова известным великодушным стихам Теренция, оставался все-таки равнодушным и бесчувственным зрителем резни на арене амфитеатра. А затем ученики апостола Павла были, по большей части, люди из простого народа, не знавшие даже имен тогдашних знаменитых философов. И между тем, среди этих низкопоставленных, невежественных бедняков и рабов, среди этих малых мира сего, внезапно выросла и расцвела новая добродетель, имя которой – братство. На расстоянии тысяч верст думают они об угнетенных нищетой евреях, сострадают их несчастью, побеждают свои предрассудки и выражают свое сочувствие не только теоретически, на словах, но практически, в своих подаяниях. Что же произвело этот нравственный переворот? Может быть, какая-нибудь отвлеченная доктрина – или новая гуманная философия. Но если бы даже предположить, что новообращенные могли понять отвлеченные учения, оно не могло бы иметь на них столь могущественного влияния, чтобы до такой степени преобразовать их природу. Здесь дело совсем другого рода. Глубокое чувство охватило их сердца. В них проникла любовь к Богу, возвещенная Иисусом Христом, и обновила всю их жизнь, все их чувства. Озаренные светом этой любви, будут они отныне смотреть на людей, и в тех, которые до сих пор были для них иноплеменниками и варварами, они признают бессмертные души, созданные Богом во славу Его и искупленные крестной смертью Спасителя. Божья отеческая любовь заставила их понять человеческое братство, и если великая идея объединения человечества начинает сознаваться ими как желанная действительность, то это потому так, что на небе они поклоняются одному Богу и Отцу всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. В самом деле, в этом заключается признак истинной религии. Соединяя человека с Богом, она соединяет человека с человеком, подобно тому, как магнит не только привлекает к себе железные опилки, но сообщает каждой их частице силу притягивать к себе следующую соседнюю частицу. Так и любовь, приводящая нас к Богу, тотчас же восстанавливает связь между всеми душами, подвергнувшимися ее влиянию. Таким сравнением можно выразить двойной закон любви, верховный закон всего сущего. Вот, братья, чем мы обязаны Евангелию. Вот в чем одно из его величайших достоинств. Если бы даже оно не принесло на землю ничего другого, ради этого только нужно считать его вечно святым. Будем же твердо помнить это, не потерпим, чтобы человеческая философия приписывала себе то, что является делом Божьим. Будем уверены, что если Евангелие основало ту святую организацию, которая называется общечеловеческой семьей, оно одно способно сохранить ее и дать торжество ее идее. Если бы кто усомнился в этом, то ему следует только поглядеть на те новые социальные теории, которые появляются в мире каждый раз, как ослабевает христианская вера в людях. Нахальное презрение к низшим расам, борьба за существование, перенесенное из царства животных в сферу человеческой деятельности, подлое оправдание успеха и насилия. Вот что скоро бы стало основой кодекса общего права, если бы люди забыли, что они – создание Бога Живаго, и что душа каждого из них достойна спасения искупительной кровью. Как хищные звери выходят из своих логовищ, лишь только солнце спустится за горизонт, так эти учения насилия и хищничества появляются среди людей, лишь только затмится тучей солнце христианства. Не протест уничтожить эти дикие доктрины. Здесь должно бороться с заблуждением только посредством истины. А лучшее средство ее распространения есть воплощение «я» в действительную жизнь. Если мы на самом деле постараемся прийти на помощь близкому или далекому несчастью, если с этой целью соединятся и бедные, и богатые, если даже наши рабочие и наши дети посвятят на это дело свои слабые силы, и если на пожертвованные гроши воздвигнется где-нибудь за морями, в Центральной Африке, что ли, миссионерская станция или школа, то эти смиренные усилия откроют человеческому братству более широкие горизонты и приготовят ему лучшее будущее, чем все гуманные теории, которыми так богат и нынешний век. Но возвратимся к подвигу апостола Павла. Он указывает нам на появление в мире нового, чудного вида добродетеля. Подивимся, братья, как Бог умеет извлекать благо из зла и все покорять своей воле. Где причина того, что на земле основалось братство? В бедствиях иерусалимских христиан, которые в свою очередь произошли вследствие гонений. В их кровавых бороздах созрела блестящая жатва. На колючем и диком растении выросли сочные плоды. Здесь-то можно с точностью приложить то, что апостол Павел говорит. Правда, по другому поводу. В послании к римлянам. Оскудение их, израильтян, богатство язычникам. В самом деле, какое благотворное богатство заключалось в этом нежданном возникновении братства. Сосчитайте все, что оно произвело в прошедшем и что производит ежедневно. Но вы не сумеете даже вообразить себе такого числа. Мы не сумеем выразить числом, что произвела лепта бедной евангельской вдовицы, тот громадный капитал, который она принесла человечеству. Точно так же невозможно вычислить всех благих последствий гонений, претерпеваемых тогда и иерусалимскими христианами. Преклонимся же здесь еще раз пред той божественной мудростью, которая из слез извлекает благо, из поражения делает победу, которая поливает кровью мучеников почву, где должно прозябнуть семя грядущего, которая из изгнанников делает миссионеров преследуемой истины и образует христианские нации из соединения нового мира с беглецами старого, который, наконец, являет нам чудное зрелище братства народов на том месте, где прежде царило непримиримое фанатическое сектаторство, точно так же, как она явила нам любовь в ее высшем блеске на кресте, воздвигнутом самой неистовой ненавистью. И заметьте, иерусалимские христиане и не думали ни о чем подобном. Никто из них и не подозревал скрытую цель своих испытаний. Можно даже предположить, что их бедствия были исполнены для них всяких соблазнов и духовных опасностей. Видеть, что церковь побеждена на том самом месте, где она была основана, думать о том, что Бог не заботится о ней, быть свидетелем скорбей, порождаемых нищетой, в среде стада, бывшего поприщем такого милосердия, какое должно бы было, кажется, уничтожить самое слово «нуждающееся», в этом крылись такие сомнения, которые способны поколебать самую стойкую веру. Можно ли было предположить, что за тайной скорби скрывается тайна любви? Без сомнения, многие не знали этого, и пути Божии оставались для них неисповедимыми. Но если бы они могли, несмотря на расстояние, видеть, как прежние закоренелые язычники трудятся для них и радостно налагают на себя жертвы, то какой живой свет осветил бы их тьму? С каким восторгом благословили бы они этих новых, безвестных братьев? Извлечем отсюда великое поучение. Здесь, на земле, мы никогда не можем вполне угадать тайну скорби и узнать, сколько благих последствий содержится в ней. Существует мнение, что ее можно объяснить удовлетворительно, видя в ней действие карающего и освящающего провидения. Без сомнения, это одна из самых важных причин, по которым Бог посылает нам скорбь. Само Священное Писание говорит это. «Сей карает нас для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Такое объяснение дает высокую надежду, которая сама по себе достаточно смирит наш ропот и заставит преклониться пред столь благою и властной волей. Но в скорби есть еще нечто большее. Если Христос, глава Церкви, которая есть тело Его, страдал за все тело, принося себя в жертву за Него, то не может быть, чтобы страдание одного какого-либо члена Я, как бы ни был он незначителен, влияли только на Него одного. Ведь Он – часть тела, и это достаточно, чтобы все с Ним случающееся имело некоторое отношение ко всем другим членам. Сам Он ничего об этом не знает, но что нужды? Если наука утверждает, что в мире физическом ничто, ни один атом, ни одно колебание не может уничтожиться бесследно, то мы не можем допустить ни на одну минуту, что в сфере нравственной будет иначе. Не здесь ли лежит ключ к объяснению необычайных, исключительных несчастий, которые Бог посылает порой своим лучшим, чистейшим творением? Рассматривая эти скорби по отношению к судьбе отдельных личностей, вы тщетно будете стараться вникнуть в их смысл. По отношению же к массе они получают вполне ясное значение. Тогда влияние той или иной личности, жизнь которой почти совсем подавлена гнетом напасти, принимает огромные размеры и действует на страшное расстояние. Да что я говорю, разве расстояние может что-нибудь значить для Бога? Разве не тяжелый труд какой-нибудь вдовы в Ахайе помог накормить какой-либо иерусалимской вдове своего голодного сына? Что за чудная и трогательная тайна, в тысячу раз более чудная, чем электричество, соединяющее противоположные концы мира? Там, в какой-нибудь лачуге Коринфа, одинокая лампада освещает простую женщину, ткущую своими исхудалыми пальцами полотно, которое она продает, чтобы принести выручку на ближайшее собрание святых. А здесь, под кровлей еврейской хижины, дочь Израиля со слезами на глазах благодарит Господа перед своим улыбающимся ребенком. Никогда на земле не встретятся эти две христианки, а между тем одна из них спасла другую, и вечная связь соединит их в лоне Божьем. Итак, не обманывайтесь. Не одни только наши добровольные дела и преднамеренные жертвы могут иметь большое значение. Скорбь, кажущаяся нам бесполезной и бесплодной, имеет все-таки свою цель, и цель эта ведома Господу. Немыслимо только одно – это, чтобы она исчезла бесследно. Такое предположение есть клевета на мудрость Божию и отрицание Его действительной воли. Семена, которые крестьянин доверяет осенью почве, пропадают так редко, что полный неурожай встречается, может быть, только один раз в жизни целого поколения. Это всем известно, и даже атеисты твердо рассчитывают на это. Возможно ли в таком случае, чтобы семена веры, любви и преданности, брошенные в борозды скорби, остались бесплодными? Если даже ветер далеко отнесет их в воду, могут ли они погибнуть? Боже нас сохрани верить этому. Они все-таки найдут себе почву где-нибудь в безвестном уголке земли. Среди великого поля, возделываемого Господом, нет ни одного клочка совершенно бесплодной земли. Прислушайтесь. Время близится к вечеру. Пыл дня остыл. Работа приходит к концу. И в ароматном вечернем воздухе под небом, озаренным немеркнущим сиянием, звучит радостная песнь работников, идущих домой после святого труда. Сеявшие со слезами будут жать с кликами радости, и бросавшие семена со скорби возвратятся с весельем, неся свои снопы, и возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная под головой их. Печали и вздохи удалятся. Книга пророка Исаии, глава 51.